Содержание в зоопарках человекообразных обезьян вызывает все более острые дискуссии в обществе Западной Европы. В некоторых странах, как, например, в Испании, члены парламента предлагают уравнять права этих животных с правами человека. Каковы могут быть последствия такого шага, рассуждает один из авторов проекта «Горилла Реалити Шоу», пражский приматолог, профессор Карлова университета Марина Ванчатова, с которой беседует Ольга Орлова.
Марина Алексеевна, проводятся ли какие-то эксперименты, показывающие воздействие на обезьян технических достижений цивилизации? Многие психологи отмечают изменения в поведении детей вот в эпоху телевизора и интернета, а, скажем, обезьяны, которые воспитываются в неволе, как реагируют на телевизионные передачи?
Тяжело сказать. Иногда пытались стимулировать материнское поведение тем, что показывали орангутанам фильм, как самка орангутана заботится о детеныше, потому что животные, которые не выросли в природе или которые не видели других самок, которые хорошо заботятся о своих детенышах, часто могут детеныша оставить. Я знаю, что в нескольких американских зоопарках показывали по телевидению фильмы о жизни взрослых орангутанов, где показывали, как детеныша кормить и так далее.
Получалось? Это влияло?
Тяжело сказать. Это обычно комплекс разных мер. Они прикладывают, скажем, игрушку плюшевого орангутана к груди, чтобы самка знала, что нужно груди детеныша положить, особенно если это первородящая самка. Но иногда не помогает ни телевидение, ничего, потому что бывают самки, которые просто рожают, но не заботятся о детенышах, оставляют их.
Каков процент таких самок?
Может быть, 5-7%. Прежде всего, это самки, которые сами выросли в неволе, которые не видели материнского поведения и которые сами были искусственными. Но сейчас стараются как можно меньше вмешиваться в их жизнь. В некоторых зоопарках, если самка родит и оставит детеныша, то его берут на воспитание рабочие по уходу, а в последние годы появляется тенденция оставить все, как бы решать природу, и такой детеныш погибает, и его не спасают за любую цену.
А мотивируют ученые тем, что такой детеныш, который будет выращен в искусственных условиях, он все равно теряет очень существенный комплекс навыков, из-за этого его не хотят выращивать?
Там очень много разных аспектов. Во-первых, поведение, естественно, будет другое. Его очень сложно потом обратно в группу поместить. Это очень длительный процесс искусственника, чтобы он жился с группой, которая несколько лет живет вместе. Это процесс 3-4-5 иногда лет. С точки зрения экономии рабочей силы и денег, это тоже очень дорогостоящий процесс. Тот человек, который возьмет на воспитание детеныша, все равно как мама в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. Там его нужно кормить и денно, и ношно, вставать к нему, менять ему пеленки. То есть заботы там очень много. И самая главная причина, то, что его социализация, в этой группе потом бывает очень сложно. Орангутанов нам удавалось вернуть матери, которая не кормила детенышей около годовалого возраста, двоих малышей. Два случая у нас было в разных зоопарках. Но там в течение этих 9 месяцев, когда детеныш был у своих воспитателей людей, они каждый день его приносили, показывали ему взрослых обезьян. Взрослые обезьяны видели этого детеныша. И практически, как только детеныш научится сам подходить к решетке и пить из бутылки молоко, то его стараются вернуть в группу. Но не всегда это получается. Может быть, вы знаете случай с белым медведем Кнутом из берлинского зоопарка, когда биологи говорили, нам не нужно плюшевого медвежонка, он никогда не будет настоящим медведем. Но, с другой стороны, нужно тоже помнить, что животных этих не настолько много в природе, их среда обитания настолько уменьшается, что встает вопрос этики, имеем ли мы право вмешиваться и отбирать таких детенышей и выращивать из них социальных изолянтов, или имеем ли мы право оставлять детенышей на гибель, потому что если самка его не кормит, то он погибнет, и не вмешиваться, возникает этическая дилемма.
Вот вам лично какая позиция ближе?
Брать всех и спасать.
Вы, наверное, хорошо знаете об инициативе испанских парламентариев, чтобы уравнять права человекообразных обезьян и людей. Как вы к этому относитесь?
Это значит полностью отказаться от содержания человекообразных обезьян в зоопарках. Мы им дадим права, а что они с этими правами будут делать? Я уже сказала, что их вернуть в природу практически невозможно. Удается очень редких случаях возвращать в природу животные, которые прошли процессом реабилитации, то есть они не покинули, скажем, шимпанзе Африку, а орангутаны Индонезию, где их еще как детенышей отобрали у браконьеров, вернули в этот центр по реабилитации, и там их учат долгие годы, как себя вести в джунгли, как ходить, как лезть по дереву, есть какую пищу. Это очень длительный процесс, очень дорогостоящий процесс. А те животные, которые сейчас находятся в Испании, что с ними? Скажем, да, в Испании мы им дадим права, которые приближаются к правам человека, но все равно, если они не будут в зоопарке, значит, они должны переместиться в какую-то другую организацию. Существуют центры, где содержат шимпанзе, которых отбирают у фотографов, скажем, на испанских пляжах практически исчезли фотографы, которые использовали нелегально привезенных маленьких шимпанзе. Но все эти шимпанзе, они не возвращаются в Африку, они живут в Англии, в специальной организации, где их содержат в группах, учат жить, но они там и умрут. То есть здесь мы можем сказать, вот сейчас мы сделали толстую линию, с этого момента мы не будем размножать этих животных. Вопрос этический, имеем мы им право запретить размножаться?
Человека же не лишили этих прав, если их приравнивают.
Да, но если мы их будем размножать в природе, мы как бы их снова держим в неестественных условиях. Здесь возникает столько вопросов, которые нужно решать. То есть практически эти обезьяны или должны остаться в зоопарках, но в лучших условиях с этим все согласны, я думаю, никто не спорит. Но если их убирать куда-то, то куда? Например, есть, я знаю, несколько зоопарков, где решили, что вот мы больше здесь шимпанзе держать не будем, это нехорошо. Мы передали в такой центр, где их содержат. Там они получают каждый день гормональную таблетку, чтобы не размножались. Но там они могут жить дальше 50 лет в одиночестве в гордом, без детенышей.
Хорошо ли им там живется?
По-разному. Но в основном обычно такие организации, они находятся под наблюдением правительственных органов, общественных органов. То есть там плохого содержания навряд ли можно ждать. Там, где плохо содержится, там обычно общественность информирует определенные организации, принимаются какие-то меры. Сейчас существует уже много лет программа ЦТС, которая запрещает импорт человекообразных обезьян из мест их обитания. То есть теоретически они Африку или Индонезию, Азию не должны вообще покинуть. Они должны там остаться. Но бывает иногда в каких-то странах, более часто в каких-то менее, что в обход всех законов нелегально привозят. И поэтому еще в зоопарках можно найти несколько животных, которые родились в природе. Но если мы с сегодняшнего дня скажем, да, мы не будем больше и между зоопарками менять, мы все сосредоточим этих обезьян в одно место и оставим их жить, пока они не умрут. Они могут жить 50-60 лет. Кто знает, что с нами будет через 20 лет. Будут средства для того, чтобы содержать их в хороших условиях, если нет средств для пенсионеров? Будет ли такая ситуация, что не возникнет какая-нибудь гражданская война в каком-то регионе?
Животные, которые живут сейчас в условиях зоопарка, чем они могут в этом смысле людям быть полезными? Чем это может быть интересно и важно тогда?
Прежде всего, человек, посещая зоопарк, учится. Для того, чтобы человек остановился и задумался, и посидел у этих горил полчаса, и посмотрел, что они делают, и как они себя ведут. Людей нужно образовывать. И поэтому в зоопарках существует специальное отделы, которые занимаются вопросами образования, вопросами популяризации не только науки, но и жизни животных обычно. И там возникают проекты, которые приносят огромную пользу как для ученых, потому что предоставляют новый материал. Одновременно они как бы воспитывают людей, воспитывают их отношение к животным. Например, у нас в Пражском зоопарке 3 года назад начался проект, который называется «Горилла реалити-шоу».
То есть это фактически «Горилла за стеклом».
«Горилла за стеклом». В первой фазе проекта там было установлено 16 видеокамер, которые подключены были к интернету онлайн. То есть любой человек в любой точке земного шара, где угодно, мог подключиться к интернету и наблюдать поведение горилл днем, ночью, утром, вечером, в спальне, в их вольере, на улице, где они летом бывают, во внутренней вольере, смотреть, как развиваются их связи, смотреть в прямом переносе, как рождается детеныш гориллы, например.
А проект до сих пор работает?
Проект до сих пор работает.
И сейчас можно зайти
сейчас
посмотреть?
Сейчас можно посмотреть на сайте, как наши гориллы в Праге живут, как они играют с игрушками, что они делают и как они используют орудия. И кроме того, чтобы люди научились ходить на этот сайт и смотреть, в этом проекте существует еще целый ряд мероприятий, скажем так, идей, которые воплощаются в жизнь. То есть специалисты комментируют для широкой общественности поведение этих горилл, объясняют, что там делается, что изменилось, как развиваются детеныши, что они способны делать, что способны делать гориллы. Но и для нас, для тех, кто комментирует, как я, поведение горилл в Пражском зоопарке, и для нас возникают ситуации, которые нас удивляют и которые являются очень важным научным материалом, и которые расширяют не только кругозор людей, которые ходят на сайт, но прежде всего расширяют наши научные исследования. Уникальные наблюдения нам удалось провести за 3 года по вопросу использования гориллами орудий. Очень давно известно, что шимпанзе, другой вид человекообразных обезьян, очень часто и в природе, и в зоопарках орудий используют. Но до начала этого проекта почти ничего не было известно о том, используют ли гориллы орудия. Было всего несколько статей, которые были посвящены этому вопросу, где описывались некоторые виды использования орудий гориллами в зоопарках или в лабораториях. Но, тем не менее, до сих пор не существовало ни одного наблюдения использования гориллами орудий в природе. И только первые такие наблюдения были опубликованы 3 года назад, когда были описаны коллегами из Камеруна и из Германии, которые работают на этом проекте, как горилла использовала палку для того, чтобы определить глубину воды, через которую нужно было пройти. Это были уникальные наблюдения, первые о поведении горилл в природе, связанным с использованием орудий. И для нас как бы 2 таких фактора одновременно в части, которые состыковались, наше реалити-шоу и одновременно публикация, которая описывает использование орудий в природе, мы решили посмотреть, будут ли наши гориллы использовать какие-то орудия у себя в зоопарке в Пражском, могут ли они сами орудия изготовлять, пользуются ли вообще орудиями, и насколько это спонтанная реакция, насколько это эксперимент, насколько они успешны, кто из них более часто использует, кто меньше. И мы начали наблюдать этот тип поведения у пражских горилл. И обнаружили уникальные вещи, которые до нас никто никогда не наблюдал, как гориллы используют те предметы, которые у них имеются для орудий.
Пражский приматолог профессор Марина Ванчатова, с которой беседовала Ольга Орлова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Тольц. Всего доброго. Грани